Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
4 часа и 4 минуты в Москве. У микрофона Ивар Максутов. Начинаем, как обычно, в это время разговор о родном для многих из нас языке. Для тех, кого не родной, тем более стоит о русском языке поговорить, послушать. Продолжаем такой цикл диалектологический. Будем разбираться с разными особенностями русского языка. Мы привыкли, что он один, что он единый, что у него есть ли есть какие-то особенности, то их нужно как-то спрямлять. От этих особенностей нужно избавляться. А вот есть люди, которые изучают многообразие русского языка, и не только в бытовании его там за пределами нашей страны, а те люди, которые изучают, собственно, коренные особенности языка. Если бы мы с вами оказались на территории России, там, скажем, 100 или 150 лет назад, то мы это многообразие смогли бы увидеть и услышать, ну вот, эту палитру увидите, услышите, отъехав, ну, вот, совсем недалеко даже от Москвы. Да и, скорее всего, на каком-нибудь базаре, ярмарке услышали бы множество разных говоров. Сегодня вот для того, чтобы с этими говорами познакомиться, подчас нужно в экспедиции отправляться. Вот человек, который ездит в подобные экспедиции, изучает особенности русского языка, его диалекта, Игорь Исаев сегодня у меня в гостях. Игорь, здравствуй.
Ивар, привет. Ну что, стартуем?
Ты хочешь что? Хочешь сразу с какого-то примера, в смысле, послушать что-то? Нет. Ну, Игорь, как обычно, принес в студию целый набор разных записей интересных. То, как говорили на севере России, северные говоры русского языка, принес нам в студию. Но прежде чем мы будем их слушать, во-первых, напоминаю, телефон для связи +7 925 48 94 8, телефон для смс-ок 8 495 73 73 94 8, это телефон прямого эфира. Говорит МСК, твиттер у нас работает, и на сайте можно оставлять свои сообщения. Думаю, что это проще всего. Говоритмосква.ру, заходите, и там пишите нам свои сообщения и размышления. А мы будем на них отвечать. Ну, или есть какие-то у вас есть примеры, может быть, из собственной жизни. Сталкивались вы с диалектными особенностями русского языка, с северными в частности, то можете нам их сюда и писать. Давайте, собственно, напомним слушателям, которые об этом забыли, о том, что есть русский язык, какие диалектные особенности есть у русского языка, какие бывают диалекты, и почему мы сегодня говорим про северный.
Ага, ну, значит, мы делаем краткий экскурс в предыдущие наши беседы. Те, кто включился только что и не видел наших предыдущих встреч и не слышал их, вы можете увидеть их на сайте. И кратко анонсируя содержание предыдущих серий, мы напоминаем нашим слушателям, что предыдущая встреча была посвящена южному наречию русского языка. То есть мы слушали на предыдущей встрече записи из разных групп говоров южного наречия. А до этого у нас была встреча, когда мы говорили просто об общих особенностях диалектного языка. Значит, что было в прошлый раз? Мы слушали записи, в которых есть различные проявления южно-русского наречия. Если возвращаться к детальному, то прежде всего это аканье, такое же, как в литературном языке, или иное, которое называется диссимилитивным аканьем. Кроме того, мы слышали говоры, в которых существует диссимилитивное яканье. Всякий, желающий узнать поподробнее, берет учебник русской диалектологии в руки.
И лучше ты пример приведи.
Да. Ну, пример не так легко привести навскидку, потому что вот с литературным аканьем как будто бы все понятно, вот мы пользуемся им, и все тут ясно. Вот. Московское аканье, которое становится пародией во многих передразниваниях. Вот здесь это просто. Что касается диссимилитивного яканья, то принцип его таков. В первом предударном слоге, вот видишь, уже просто не получается. Угу. В первом предударном слоге после мягких согласных качество гласного зависит от того, какое качество гласного под ударением. Если под ударением находится гласный «а», например, в слове там «беда», «беда», то в первом предударном слоге не может быть гласный «а» под ударением, расподобление, диссимиляции. То есть «бяда» не скажут, скажут «беда». Но будет, например, там «бядой». «Беда», но «бядой». То есть вот такое вот хитрое устройство диссимилитивного типа вокализма. Их огромное количество. Мы слушали 3 или 4 записи в прошлый раз, где в каждой из них были особенности диссимилитивного акани и якани. Кроме того, есть морфологические черты, о которых мы говорили. Ярчайшие из них — это «те» – мягкое в личных окончаниях глаголов. «Он несёть», «он говорить», кроме того, «г» – фрикативное и так далее. Ну вот мы с вами говорили в прошлый раз детально, называя лексические особенности и все остальные. Вот почему мы сегодня говорим о северных говорах. Потому что это вторая крупнейшая единица диалектного членения русского языка. Северные наречия, южные наречия, их разделяет полоса среднерусских говоров. Даст Бог, мы поговорим и о среднерусских говорах, если все сложится.
Если доберемся.
Вот, и тогда наш цикл будет получаться таким уже законченным даже. Ну, посмотрим, как сложится. Вот сегодняшняя речь о северном наречии русского языка, который тоже имеет свои характерные особенности. Ну что, я начинаю вещать об особенностях?
Да, нам нужны особенности, но, по крайней мере, вот их наметить.
Намечаем. Значит, вот я держу в руках список из учебника и коротко рассказываю сейчас о фонетических особенностях северного наречия. Ну, во-первых, это оканье, то есть не происходит качественной редукции, извините за термин, но так уж надо сказать, то есть гласные О и А не совпадают в безударных слогах. Смотрите, здесь будут говорить «дома», но «давай». То есть О и А в безударных слогах не совпадают. Смотрите, как в литературном языке или в южно-русских говорах там «дома» и «давай». Мы произносим один и тот же гласный. У них они не совпадают. Во всех остальных слогах тоже. Например, там «млоко» будет и «далеко». То есть литературный язык будет «молоко», «далеко», одни и те же гласные в предударных, а здесь будет «млоко» и «далеко». То есть гласные не совпадают между собой. Это одна фонетическая черта. Кроме того, пропадает интервокальный йод, так называемый, в некоторых формах глаголов и прилагательных. Это, например, «делает» или «делат», или «делат» будет. Даже существует известный диалектологический анекдот. В северную столовую приходит работник, приходит к продавцу и говорит, могу ли я поесть? Она смотрит на него и говорит, гуляш? Он говорит, да нет, пообедать пришел. Не гуляешь, а гуляш. Вот эта северная особенность обыгрывается. Я рассказывал ее, эту анекдотическую ситуацию, известный диалектолог Петр Савич Кузнецов. Вот как раз это то, о чем мы с вами говорим. Кроме того, произносится долгий «м» на вместе сочетание «бм». Ну, например, там не «обман» будет, а «амман». «Амманщик», соответственно, «омерить» и так далее. Произношение долгого «с» или краткого «с» на месте сочетания «ст». Ну, например, не «мост» — «хвост», а будет «мост» — «хвост». Вот. И это вот одна из важнейших таких фонетических явлений. Кроме того, здесь есть заударные ёканье, так называемые, когда будут произносить «вынес», «будет», «озеро» и «полё». То есть это вот такая вот одна из особенностей, которая известна для северного наречия. Значит, фонетику закончили, теперь грамматика. Коротко о грамматических явлениях. Одна из самых ярких особенностей, вот это то, что поражает всегда слушателей северных говоров, это склонение, точнее, принадлежность существительных «дедушка», «мальчишка» и подобных с суффиксом «ушк» или «ишк» к второму склонению, то есть будет «дал дедушку», «с дедушком» и так далее. Соответственно, так, «с мальчишком» и так далее. Кстати, сегодня будет одна из записей, где эта форма будет. Будет заметно, что существительные типа «дедушка», «мальчишка» склоняются не так, как в литературном языке. Так. Вот еще важная вещь. Это грамматическая черта. Творительный падеж множественного числа со своим рукам, со своим ногам. Не со своими руками, со своими ногами, а со своим рукам, со своим ногам. Это тоже будет слышно. Ну и, пожалуй, из основных вещей, которые нам нужны были, это все. Но разве что вот стоит упомянуть согласуемую постпозитивную частицу. Это такая вещь, которая известна литературному языку. Это частица «то» у нас. «Он-то пришел» и так далее. В северных говорах они согласуемы грамматически. Что это значит? Это значит, что будет «дом от», «дома та», «в дому ту», и, там, «дом идти». Вот такая вот хитрая постпозитивная частица, которая согласуется по внешнему виду с предыдущим словом. Необычная здесь получается только форма «дом от». Частица не «то», «та», «то», «ту», «ти», а «от».
Ты запутал сейчас. Можешь еще раз повторить, ну, прояснить, как бы, значит, ну, в каком-то,
ну, вот
примере,
смотрите,
в предложении или словосочетании?
«Дом от». Частица «дом от», «дом от мой стоит», «дом от». Значит, при существительном «дом» у которого нет выраженного окончания каким-нибудь гласным, частица будет «от». Когда «дома» нет «домата», будет «домата» моего «нет», «в дому ту» моем, «в дому ту моем». Вот, так что вот эта согласуемость в том как раз и проявляется. Вот, ну что, значит, это коротко о тех особенностях северных говоров, которые мы с вами можем услышать. Но я должен сказать, что вообще на самом деле северный говор не един по своему составу. Ну, исторически так сложилось, что племена, заселявшие северную территорию, не были едины. И хочу еще сказать, я выбрасываю из нашего разговора новгородский говор, потому что, согласно теоретическим воззрениям ученых, которые принадлежат школе Залезняка и самому, соответственно, Залезняку, это был особый ветвь славянства, который мы сейчас трогать не будем. Хотя у нас будет запись из Новгородской области, но она не представляет новгородский говор. Они новгородские говоры стали псковскими сейчас. Mm-hmm. И мы в одну из встреч слушали псковские говоры, и, может быть, даст Бог, доберемся до псковских материалов. Так что вот, значит, пять групп говоров северного наречия. Это Ладога-Тихвинская, это самая, получается, западная часть, Вологодская группа говоров, Костромская по территории, и Архангельская, ну, иначе Поморская ее называют. Вот мы сегодня работаем с записями, которые звучат из этих групп говоров. У нас с вами на повестке дня 5 записей по 2 с небольшим минуты, в которых, к сожалению, вы не встретите все черты, которые я сегодня назвал. Ну, понимаете, да, лингвистическая представленность языковых черт, она в 2 минутах не может быть. Я не могу бабушку заставить, чтобы она все диалектные черта в 2 минуты вложила. Угу. Вот это невозможно, негуманно, да и не нужно. А в эфир дать 3-часовые записи как-то нескладно.
Хорошо, нам пишут уже «не томите, включите запись».
Давай. Отлично. Значит, первая Кто запись, первый? С которой мы с вами работаем. Первая запись записана в Любытинском районе Новгородской области. Бабушка рассказывает... Так что, вы сейчас сами все услышите.
Хорошо, давайте слушать.
Ну ладно, бог с ним. Пришли мы в деревню Токарево, нам надо было за реку попасть. Мы пришли в одну хату, попросили женщину. Ну, там знакомые все были, потому что рядом с нам деревня, знакомые. Женщина нам открыла, спросила, мы спросили, как перебраться, ходят ли, река уже замерзла, ходят ли по мсты. Она сказала, нет, говорит, еще не ходили, но лед стал. Так что девчата, не знаю, то ли вам, это было уже ночь, темно, не видно ничего. Ну что мы, не надо домой нам. Нет, мы пойдем домой. Мы подошли раньше деревни и обносились забором. Не забором, а изгородь называлась, такие длинные. Мы подошли к забору, вытащили по этой, по длинной жердины, подмышки. Ну, бережане же, понимаем, как надо переходить. Вот. Мы подмышки, впереди нас пустили, она, эту мальчишка, он держал подмышкой жердину, а впереди жердину вел, чтобы нам в плынью не попасть. Ну, не видно полыни, ночь темна, темная. Вот. Он впереди шел, и мы полынью обходили. Он как сорнется в полынью жердиной, мы кругом обходим, пока не твердое место. Но перешли.
Лед под вами качался.
Да лед качался обычно, как всегда, осенью всегда качается лед. Это весной идешь, так он проваливается. А осенью лед качается. Ничего хорошего, ничего страшного. Ну, бережание, что же сделаешь? Ну, вот так, пришли домой.
Что такое бережание?
На берегу реки родились и выросли. Бережане в старину называлось. А сейчас не знаю как. Вот, ну немножко мы там очухались, вспыхнули, и нас на лесозаготовки отправили. Лес заготовлять у железной дороги. Станция Трубец называлась. Мы над... Это. И там, значит, останавливались составы. Ну, с нами отправили опять этих двух мужичишков. Мы все молоденькие. Нам делянку нам этого определяли, отмеряли. И мы в ней отпиливали большие елки, большие деревья, распиливали на двухметровки. Эти двухметровки грузили. У нас было 2 лошади там с нами работали, грузили на сани, канадские сани такие назывались, длинные. И вот возили на станцию, там грузили в вагоны и вагоны шли на фронт.
Все.
Да, так. Вот такой небольшой отрывок, где бабушка рассказывает о годах своей юности, когда они переправлялись через реку. Значит, там была замечательная диалектная форма. Река называется Мста. Это Новгородская область, река Мста. Они переправлялись, и им нужно было идти по Мсты. Не по Мсте, а по Мсты. Вот это вот одна из диалектных черт, которые замечательно характеризуют эту территорию. И кроме того, они еще из забора вытащили пожердины. Не по жердине, а по жердину, ну, для того, чтобы в случае, если они провалятся, до них несли подмышками в длину, чтобы если они провалятся, на жердине как-то удержаться на льду. Вот, это вот такой вот отрывок. Значит, что я по своим наблюдениям могу сказать по экспедиционным? Как это ни странно, но вот эти вот архаичные территории новгородские, они сейчас, вот с точки зрения такой вот бытового, меня поразил этот говор, они не очень густые. Они не очень густые. Вот эта поздняя территория, которая образовалась при заселении там, в 16-17 веке, например, Вологодские, они гораздо более густые, мы сегодня до них дойдем. Вот как думаешь, мы послушаем дальше еще материал?
Нет, подожди, мне интересно еще несколько вещей. Вот примеры с использованием, ну вот примеры каких-то интересных, необычных слов. То есть вот там это было как-то бережание.
Да? Да.
Бережание. А почему, собственно, она не знала, ну, в смысле, почему, во-первых, ты не знал этого слова, а во-вторых, то есть оно такое совершенно необычное, или, ну, как бы, или ты просто ее так проверял, что ли, бабушка, как она его объяснит?
Мы должны непонятные вещи переспрашивать, потому что если ты не переспросишь там, вероятность вернуться обратно потом уже невысока. И, как правило, при... тогда, когда ты встречаешь диалектное слово, его неплохо бы развернуть. Вот есть история 5- или 7-летней давности, тоже из северных говоров, когда бабушка, рассказывая о том, что у нее сын пьет, с сожалением сказала, что вот идет с работы, а сын у нее валяется под забором, и на него собаки костят. Ну, понятно содержание. Вот, то есть он пьян настолько неподвижен, что собаки задирают ногу, чтобы отметить его, как...
А, я думал, они лают на него.
А, вот видишь, даже непонятно, значит, но это хорошо, еще лучше. Вот, и понятно, что мы все знаем слово «костить», значение «ругать», «бронить». Вот он костит его или костерит иногда, слышу, вот. Это очевидная вещь, как будто бы понятная. А здесь собаки на него костят. Не его, а на него, поэтому здесь сразу возникает вопрос. Наверняка это слово отмечено в словарях, но мы должны, как люди, работающие с диалектным материалом, тотчас же бабушку повернуть так, чтобы она рассказала, что это за слово. И начинаешь ее спрашивать, скажите, пожалуйста, а что это значит? Она говорит, ну как, ногу подниму, да стят. Вот. Вот. И говоришь, хорошо, а еще костить как можно? Она говорит, ну как костить? Ну вот, ну, не знаю, как сказать, и все. И можно от нее отстать, и тем самым слово закрывается, и оно неразобранное остается. Мы ее спрашиваем, а скажите, пожалуйста, а вот придешь домой, а в избе, например, там мусор, грязь. Она говорит, ну да, накошчено, накошчено. То есть, видишь, сразу открывается новый поворот значения. Хорошо, а вот ребенок маленький в люльке, в зыбке лежит, вот если он... надо менять подгузники. Она говорит, ну да, у него тоже там накостил, накостил. Вот. То есть, и вот открывается значение, что костить – это мусорить, грязнить и в том числе оскорблять. Вот получается такое вот значение. И здесь поэтому я тоже ее переспрашиваю. Что такое бережание?
А слушай, а это бережание – это в каком смысле? То есть, она переходила первый раз, что ли, реку?
Нет,
или...
нет, нет. Она родилась в деревне, находящейся на берегу. И она говорит, вот в старину нас называли бережанами. Раз вот мы выросли и воспитались на берегу реки, то уж мы про нее все знаем. Она рассказывает, хвалится, что вот они жердиной промоины зимой определяли ночью, чтобы перейти реку. Говорит, ну бережане же мы же все-таки вот знаем, как это делать. Так что вот это то, что у нас было в качестве диалектного материала. Там заметил еще что-то?
Ну, нет, для себя я как раз эти бережания зацепился и стал уже дальше думать как раз про эти этнографические особенности уже скорее, а не столько лингвистические. Ну, давайте следующую.
А, перед тем, как мы к следующей записи Пройдем, я территориально. Значит, смотрите, предыдущая надпись была, это Любытинский район Новгородской области. Это, получается, запад центра европейской части. Да, еще я слушателям скажу, каждый раз это говорю, скажу и сейчас. Мы сейчас слушаем записи и вообще говорим только о территории центра европейской части России, территории старейшего заселения славян. Потому что уральские говоры, говоры, русские говоры на Камчатке, это все позднее заселение. Мы вот в данном случае говорим только о территории старейшего заселения. Потому что она картографирована, она достаточно хорошо изучена, ну и компетентнее чувствовать себя на центре европейской части России.
Ну, хотя про Сибирь бы тоже было бы интересно. Ну,
да, ладно. Да, да. Сибирский говор есть, Ивр.
Хорошо.
Мы придумаем.
Да. Давайте послушаем.
Вторая
встречу.
Запись Ярославль, то есть смещаемся на восток.
Угу. Война-то началась, и он сколько раз сюда прилетал бомбить-то. Марпину-то разбомбил, он там все, вагоны, все, а тут... А я сидела у окошка в классе-то. Гляжу, летят, а откуда знаешь, что кто мне... Я говорю, еще сказала, говорю, ребята, впереди ребята. Я говорю, какая-то, какие-то птицы летят, что-то спускают туда. Они посмеялись, а потом как дало, куда... Все у нас стекла... Все в нас. Мы упали, бросились все в коридор бегать. Раньше буфет был, все свои стаканы, каждый свой стакан давали, буфет там наливали чаю, и вот вот такой кусочек хлебца. А мы все побежали, бегом и просим у этих, чтобы не пропало у нас стакан то чай, да хлеб-то кусок где пропал. Директор и эту заперли с собой сторон, школу заперли. Вот он спустится вот так, мы уж в это, вот так спустится, низко-низко. А народ-то восьмиквартирные были, два дома против школы-то. Кто с одеялом, кто с подушком, все в лес побежали. Все. А нас не выпускали, и нас было 400 человек в школе-то. Две смены работали, две смены они. И как нас бы такую-то ферму выпустили, он вот так низко-то, всех бы обстрелял. Вот, они улетели, и мы, как нас выпустили, гляжу, и мама бежит, ребит. Все бегут, матери-то, все хватают, все ребят. Домой пошли. Все вот так. И таки, а был на у рельсов-то сельсовет двухэтажный стоял. Вот так, школа-то хоть вот так, а видно было сельсовет. Как трахнул сельсовет, уж мы с мамой домой пошли, сельсовета нет. Эти все убежали, ну, уж убежали. А сельсовета так, ничего не осталось. Так и вот, так ходила.
Так, я не понял историю. Почему 400 детей, что за две смены?
Значит, история вот какая. Бабушка рассказывает о детстве в войну и как Ярославскую область бомбили во время войны. И она рассказывает, что она сидела в школе, большая школа, 400 детей, учились в две смены.
Угу.
Вот, кстати, тоже этнографическая вещь сейчас уже. Сельская школа, где 400 детей учатся в две смены.
Да-да-да.
Вот. И она рассказывает о том, как бомбили, как разбомбили сельсовет, как их посекло осколками сидевших в школе. И она говорит, что вот она видела, летят птицы и что-то бросают. Вот это вот детское ее воспоминание. Значит, это один еще из говоров, который находится на зоне Вологодской и Костромской группы говоров. Это все-таки Вологодский говор. Обратили внимание наверняка, сейчас я опускаю лексическую часть, если есть вопросы, они будут, а про фонетику скажу. Там «л» европейский произносится, «школа», «л», европейский «л». И, соответственно, когда он оказывается в конце слова или перед глухим согласным, он чередуется со звуком «у». То есть «школа», но не было «школу». Вот это такая вот яркая диалектная черта, которая есть в Вологодской группе говоров. Вот. Вот мы ее услышали.
Плюс... А коридор?
Ну, это просторечие. Я не... Да, это зацепляет сразу, но это просторечие, которое имеет, видимо, диалектную основу. Я его часто слышу не только в деревнях, но и в малых городах, просто у людей, не имеющих там какого-то высокого образования.
А вот еще буфет мне показал, что там «тэп» в «д» превратилось. Может такое быть?
Оно, может быть, если перед глухим, перед звонким согласным, там, буфет деревянный, он не будет звучать, то есть вот фонетика так обязывает русская. Во всяком случае, здесь должно быть так. Это может быть. Вот, значит, ну что?
Нет, может быть, еще какие-то там были интересные моменты внутри.
Да-да-да, мама бежит и ревит. Не ревет, как мы бы с вами сказали, а ревит. Тут особенность морфологическая, которая тоже есть в этом говоре. Мама бежит и ревит. Вот. Это встречается тоже на значительной части территории Вологодской группы говоров.
Мы сейчас прервемся на новости буквально на несколько минут, чтобы узнать, что там у нас в мире творится. Плюс 7-925-48-94-8. Если у вас по ходу эфира и по ходу прослушивания этих записей возникли вопросы, присылайте, будем по мере сил с ними разбираться. Ну или на сайте оставляйте свои сообщения. Также на них попробуем ответить. Буквально пару минут прервемся, никуда не переключайтесь.
Русский язык.
Снова с вами русский язык. У микрофона Ивар Максутов. В гостях у меня прекрасный диалектолог Игорь Исаев. Продолжаем наш цикл передач. Нам тут пишут, разве можно анонсировать прошедшие передачи? Анонс – предварительное оповещение. Но мы как бы мы анонсируем, во-первых, следующую передачу про центральные говоры и про то, что у нас есть такой цикл. А для тех, кто, собственно, предыдущие передачи не слышал, можно зайти на сайт говоритмосква.ру и посмотреть там, собственно, в архиве программы «Русский язык», послушать все предыдущие передачи. Кстати говоря, сам по себе архив довольно интересный, поскольку мы к новостной повестке в этих передачах не привязываемся, то для любителей русского языка можно прямо на сайте послушать предыдущие, и некоторые эфиры даже почитать, предыдущие эфиры, чтобы узнать больше о родном с вами русском языке. Значит, интересный вопрос в смс-ках. Вы беседуете с очень пожилыми людьми с возрастными деформациями дикции. Насколько чист эксперимент? Ну, в данном случае не эксперимент, а, собственно, исследование.
Насколько... Эксперимент мы не ставим, конечно. Нет, есть экспериментальная часть. Тогда выбираются люди действительно без дефектов дикции. Но вообще, на самом-то деле, все обстоит гораздо прозрачнее и проще. Как только вы открываете карту, вы видите, на какой территории распространены те или иные особенности, а на какой территории их нет. То есть лингвистическая география помогает решить вопрос достаточно уверенно. И кроме того, смотрите, одно дело касается фонетики, когда есть говоры, например, где произносятся шепелявые согласные переднеязычными, вместо сена произносят щена, вместо зима – зима, как в польском языке, вот, например, палатальные согласные. Здесь можно бы задуматься о том, что у человека что-то не так с зубами, но когда вы смотрите на карту, вы видите, что ареал вот этот, это поморская, архангельская группа говоров, которая вторгается вот на территории Вологодской области в том числе. У нас сегодня не будет такого говора, мы его слушали как-то раньше. Вот. Так что, да, конечно, деформации возрастные есть, дикции, вот, но мы знаем, чего ждать на этой территории, как правило. Так что вот развожу руками.
Да, ну тут, я думаю, что вопрос как раз про то, что вот бабушка-то записал, они как-то плохо говорят, и вот это вот то, что они так плохо говорят, и приводит к появлению вот тех необычных звуков и сочетания звуков, да, а ты теперь вот, значит, целую теорию тут вокруг них строишь.
Да, и сто
вот,
лет, да, коллеги мои строят.
Да, но... потому что мы-то привыкли, что русский язык один, понимаешь, мы считаем, что вот он такой и только такой, а если возникает что-то, как нам кажется, неправильное, значит, нужно это исправлять, что это не диалектная особенность, а вот такой неправильный русский язык.
Ну, в общем,
или потому что дефекты дикции.
С нашей точки зрения, вне всяких сомнений, носителей таких вот бытовых, все, что не так, как у нас, это неправильно и вызывает агрессию. К сожалению, это так.
Да, но вот тут-то как раз нужно пояснить, что это вопрос не возрастных деформаций.
Нет, конечно, потому что бабушки того же возраста в южной части распространения русского языка не будут иметь их особенностей.
Ну, давай послушаем тогда, если мы закончили с предыдущим фрагментом.
Да как будто бы да. Значит, у нас новый фрагмент, это один из самых моих любимых, который я записал около 10 лет назад в Сямженском районе Вологодской области. Это третья запись наша в треках сейчас идет. Она очень хороша, просто невероятно хороша своей этнографической составляющей. Слушаем, потом говорим.
А еще, говорят, люди есть знающие, которые помогают. Или уже не пользовались?
Вот Мишу-то у меня знающий, и вот и вылечила меня старушка. Вот я все теперь думаю, так бы вот сходил к ней на могилку. Мы приехали в Самжу, было у меня Михаилу 8 месяцев, вешал только не 4 килограмма, 8-месячный. Вот тоже врачи ты говорят, Мизинцева, как ты уж сумела это воспитать-то его? Он ничего у меня не ел. Как он? Он ел, очень хорошо ел. У него была как собачья старость. Живот большой, руки-ноги по соломине. И так вот. И мы здесь, когда и в хому тут его продевали, и в печь ту на лопате-то перепекали. Ничего толку нет. Вот всем же мы приехали в больницу, заболел он, уж ее температура, все. Я уж грешница хожу кругом-то, чтобы ты уж умер. Ну что же, измучилась вся. А там старушка одна лежала и говорит, вот что, девка, говорит, тебе его не вылечат врачи. Говорит, договори с врачами, так я тебе помогу, чтобы врачи не заругались. Ну, я тут, у меня знакомые были, сестры, и я говорю, девки, вот такое дело. Надо, которая одна первая родилась, и одна последняя родилась, чтобы... Говорю, вот мне надо в больнице так найти, и вы, говорю, разрешите. Куды, чтобы врача не было, врач так ведь. Она не заругается, но она бы не разрешила. Ей нельзя разрешить-то, тут нажалуется, так знаешь чего. Вот я с девками, с этими сестрами договорилась. Они, эта старушка, вот бабушка, вот Устрику вы ездили так, поза Устрике, там 16 километров, Житьево есть. Вот из той деревни. И она у меня его перепекла, переродила как, вот. Промеж ноги. Одна, которая первая родила, подает, а которая после родилась, та принимает. Ты сама дитю родила, сама счастьем наградила. От рождения до крещения, от крещения до венчения, от венчения до окончения. Аминь. Вот это три раза проговорит. И вот у меня с того парень лучше, 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 лучше стал, лучше, лучше. Вот врачи стали, и румянчики в щечке стали, а то вот было кашу съесть, все, чего не принесут, все съесть, а парня нет. Вот опять говорят, приехала, ладно, думаю, ладно, вы вылечили. И вот с того парень больше не болевал, никак, вот не болевал.
Вот. А врачи не смогли?
А врачи не смогли. Вот она сразу сказала, говорит, врачи у тебя не вылечат. Я говорю, бабушка, я уж, мы его и хому тут продевали. Мы и кулач вот такой, собачья старость, кулач такой, вот надо испекти большой, и в кулач продевали, и на лопате совали, перепекали, все, ничего толку нет. А вот эта бабушка помогла. И вот сразу парень приехала я, после тебя до 8 месяцев я не выходила из больницы, все, заболел парень, заболел. И все вот этого, не болело больше.
Вот это да. Значит, это хороший материал к передаче старой религии, да. Но такое, минутка, значит, суеверия на постнауке. На передаче старой религии, да.
Какая суе? Ага. Там в полной вере все.
Да. Аминь. Скажи мне, пожалуйста, тут нам, правда, пишут, ну вот, начнем с печи на лопате, значит. Она это своего ребенка, правильно,
да,
лечила, да? А пишет нам, в печке на лопате, так вот откуда это в сказках про Бабу-Ягу. Ну вот я не знаю, насколько сказка про Бабу-Ягу с этим совпадает, но это какой-то метод лечения. Я просто про него не слышал.
Значит, метод лечения, собственно, как и описаны другие. Вот смотрите, две, как она говорит, девки, которые первая родила и которая последняя родила, вот они между ногами пропускают ребенка, символизируя тем самым акт рождения от начала до конца.
Угу.
То есть это символический акт рождения заново, когда все болезни должны остаться там, сзади. Буквально. Вот. То же самое с печью. Символизируется акт рождения, когда ребенка вынимают из печи на лопате, это тоже символический акт рождения. То же самое продеть ребенка в калач. То есть вот это вот заново родить, она и говорит, переродила, перепекла, она говорит у меня, перепекла его, перепечь.
Uh-huh.
Это вот символическое рождение. А Баба-Яга, ну, конечно, это хтонические силы, которые заключены в Бабе-Яге, не вне всяких сомнений, связанные с... тоже вот с природными силами. Но вряд ли, конечно, здесь речь идет вот буквально отождествлять с Бабой-Ягой. Потом надо иметь в виду, что печь все-таки холодная. И не в горячую печь ребенку суют. Угу. А просто символически вот, иллюстрировать акт рождения.
Но Баба-Яга — это обряд инициации, это обряд перехода. Поэтому это... Ну, некоторые но тоже перерождение, да.
Близко, близко. Вот, в русских сказках, конечно, здесь можно находить многие чудеса. И замечательная книга «Проппа о морфологии русской сказки», она так вот приоткрывает отчасти завесы для любителей острых ощущений при чтении русских сказок.
Да.
Вот.
Так, что еще было интересного?
Значит, а что там было еще интересного? Ну, сейчас вот все наши записи, которые остались, у нас их осталось, как бы не соврать, две.
Две, да.
Вот. Они будут связаны с территорией Вологодской области. Ну, просто Вологодская область гигантская. И вот мы сейчас с вами были в центральной части, и следующая запись, это мы переместимся с вами в сторону востока Вологодской области. Это все записи свежие. Значит, что здесь было? Мягкое цоканье. В нашем русском литературном языке есть две аффрикаты. Ц – твердый, ч – мягкое. Свистящий – твердый, шипящий – мягкое. Так мы изучаем в школе и в университете. Значит, что в данном материале? Здесь одна аффриката – мягкая – ц. Петька будет. Угу. Царь и Петька. Вот. Не Петька, а Петь. Там мягкая аффриката – ц будет. Угу. Непривычно для нас, но для тех, кто, например, говорит по-украински, это нормальный звук, они его легко произнесут. Вот, значит, что еще? Замечательный предлог «поза», находящийся около какого-то предмета. Значит, она говорит, что вот вы в устрике были, устрика, в позаустрике, позаустрике, то есть за устрикой, населенный пункт Устрика. Когда нам говорили, что приедут нас проверить устрицкие милиционеры, меня это очень как-то настораживало, uh-huh. что-то такое, знаете, на рака похожее. Устрицкие.
А то есть позатом году это оттуда же? В позатом году?
А, ну, у нас есть, да, этот предлог поза, у нас употребляется, но это не совсем то же самое.
Угу.
Вот, но это вот предлог поза, который встречается в северных говорах. Вот, эль европейский у него был чудесный, но вот из того, что вы слышали, это основное должно было вас насторожить вот это вот. Так что чудесный материал, который заставляет просто думать о этнологии и этнографии.
А что это была за собачья болезнь?
Рахит. Угу. Собачья старость. Когда грудь выпучивается, угу. ребра выпучиваются, а руки и ноги, как она говорит, посоломине.
Да, собачья старость. Интересно. Хорошо. Сейчас, что? А, нет, все. Это я просто увидел смс-ку, думал, что это интересно, а потом какая-то ерунда к новостям. Давайте слушать следующий фрагмент. Что это будет?
Значит, мы сейчас перемещаемся в Тотемский район Вологодской области. Рассказ о том, как жили на хуторах во время Первой мировой войны и вот как заходили в колхозы. Четвертый трек.
Расскажите, как вы на хуторе жили?
На хуторе-то жили хорошо. Я вот первый класс с хутора-то нас выгонили. Первый класс пошла.
Юлия Ивановна, а как хутор-то назывался?
Пасная.
Как?
Пасная. Речка отсюль бежит, а речка отсюль Пушма. И мы между двумя речками, у нас один дом стоял. Этот вот и дом.
Перевезли?
Да.
И как вы там жили?
А там... Это мамка да тяткин в деревне, а мы с бабушкой там. Она пирогов напекет, им понесет в деревню еду, да молока, да. Вот тут-то мы хорошо с бабушкой-то жили, не скажешь. Она-то попоносила нож. Вот. А потом уж, ой, нас много раз гонили, да приедут, да. Опять обратно, а тут уж вот и выгонили. Это в 1939 году выгонили. Дом перевозили в 1939, а финская война началась, так что тосковали. Когда тятки возьмут, а у нас и разломано все.
А почему выгонили-то?
А надо, чтобы все вместе в колхозе. Так эти... Они все равно работали, жили в деревне. Только мы там с бабушкой. А вот все равно завидно, видно было.
А как же они на хутор-то отселились одни? Зачем?
А на хутор тут в каком году-то вот гражданская-то война была, да? Германская. Детка-то на японской 6 годов был.
В пятом.
Это,
905-й.
Шестой.
Шестой.
Шестой. А потом... Что, в 14-м году? Германская война. А тут сразу опять этот переворот отстал. Он вот 5 годов опять и тут был. Раненый пришел в голову. Вот. Да вздумал дом перевозить. Так он умер 53 годов. Вот так. У нас ведь тут хуторов там много. Там на этой, на Лышной были, был хутор, да. Опять по этой реке вот был Березовая. Там-то людно было.
Но Березовые-то там ведь не русские жили.
Просто русские.
Украинцы?
Украинцы, они поселки были. Четвертый поселок, третий, второй и первый.
А Березовый это был русский поселок?
Березовый хутор был. Березовый.
Слушай, интересно, а то есть там вот про последний фрагмент. Русские, украинцы как-то резко так разделялись в начале века?
Представляешь, Вологодской области, да, откуда да, да, там вообще украинцы могли да, быть? Значит, это те, кто были репрессированы. Ага. Там были поселки рабочие. Вообще, люди нам рассказывали эту историю ужасные, совершенно чудовищные. Ну, то же самое было и с крымскими татарами, и с чеченцами. Абсолютно одна и та же схема. Их сняли на Украине в селах, загрузили в поезда прям с семьями, вот что они успели собрать, и зимой, осенью, неважно когда, вот их вывозили и выгружали в вологодских лесах.
Угу.
И они приходили к местным менять перины, подушки на что-то съестное, потому что они вырыли землянки, жили в землянках. Это вообще ужасная история, когда вот представишь себе, особенно угу, видишь эти леса. А, да, это вот, вот почему я переспрашиваю о русских украинцах. Это вот такая непростая история нашей страны, которая в памяти людей жива. И обратите внимание на революцию, переворот этот называется.
Угу, угу. Бабушка, да, такая специфическая. Интересно, что она, значит, ну, как бы, Отечественную войну называет гражданской. Ну, то есть, не войну, не Великую Отечественную, а вот ту...
Первую мировую.
Первую мировую, да.
Да-да-да, это действительно так. Значит, ну что, к лингвистическим особенностям материала.
Угу.
Значит, что вы там слышали? А, ну, я уже не говорю про оконь, все говоры, которые мы сегодня слушаем, они окающие. Значит, что у нее было еще? На месте гласного «ять», напоминаю тем, кто подзабыл или только еще начинает входить в материал, гласный, который обозначался в древней русской литературе и до реформы орфографии 18 года буквой «ять», он имеет особое звучание в части русских говоров. Он звучит как дифтонг «ие», например, в слове «лес» был гласный «ять» в корне под ударением. Он звучит как «лиес» в некоторых говорах. Значит, в северных говорах он звучит как гласный «и» в некоторых позициях. Вот смотрите, она говорит «в речку зашли», в слове «река» — «реки», тоже было под ударением гласный «ять», «в речку зашли», и на нашем «мисте», «мисто», там тоже угу, так же. Опять же, носители украинского языка очень легко эту ситуацию поймут, у них устроено приблизительно так. Значит, кстати, и русские вологодские говоры, и говоры украинского языка некоторые очень сильно перекликаются даже в части лексики, потому что это общее некогда было единое языковое поле, которое называлось древнерусским языком.
Uh-huh.
И когда древнерусское единство языковое распадалось, ну, вы знаете, я вот сейчас ставлю пальцами кавычки «древнерусское языковое единство», вот потому что мы имеем сейчас уже видно, насколько это было условное единство,
uh-huh,
потому что наши говоры и украинские, это все...
Мне так казалось, что украинский — это скорее как раз южный говор.
Это древнерусский язык, который был такой странный внутри. И белорусский язык, и украинский, и русские говоры... Южно-русский и северно-русский — это некогда условное единство, политическое во всяком случае. Хотя, вот смотри, южные русские говоры перекликаются очень сильно с украинским языком и с белорусским, например, в части геофрикативного, а по другим чертам они перекликаются с другими говорами, например, украинские перекликаются с вологодскими по оконью. Украинские mm-hmm, говоры окающие, и литературный язык, и вологодские говоры окающие. Так что вот мы работаем с таким вот непростым сплетением.
Слушай, нам тут несколько вопросов задали, прежде чем последний фрагмент послушаем. А им вам сложно было понимать при общении, спрашивают? Ну вот бабушка...
А, как этом... они меня понимают?
Да.
В общем, нет, они же привыкли, что эта речь звучит из... Ну, я сам немножко диалектный, я из Владимирской области, mm-hmm, вот. Во всяком случае, мои коллеги замечают, что я имею некоторый субстрат. Но в любом случае, они слышат речь литературную, акающую речь из приемников, телевидения. Другое дело, что характер восприятия этой речи – это, как правило, ну, такая монологическая речь. То, что говорят в телевизоре, для них это не повод развиваться, что называется.
Ну, может быть, без примеров, но все-таки есть ли в этих регионах мат, и как он меняется в зависимости от говора?
Ну, значит, набор лексем матерных, он, в общем, един не только в русском языке, а вообще по славянским языкам.
То есть мат как-то объединяет диалекты?
Ну, у него нет такой стратегической задачи, конечно. Но, скажем так, он есть, все его знают. Другое дело, что в говорах не все то, что мы считаем бранной лексикой, является бранным. Но вот пример, который я люблю приводить, я сейчас его приведу, это бранное слово, но не матерное. Слово «жопа», которое в говорах не является бранным вообще. То есть это жопа ведра, жопа сумки, все что-то. То есть это тыльная часть чего-то. У нас это маркировано, поэтому для нас это слово бранное. У нас осталось там жопку огурца отрезать. Вот у нас есть эта вещь. А так вот оно не является. И что касается мата, я тоже в Вологодской области слышал, одна из бабушек нам сказала, что вот матерное слово на букву «Х» — это «матюк», а на букву «П» — не «матюк». То есть вот женское — это нормально, а мужское — это мат.
Угу. Любопытно. Давай еще один последний фрагмент послушаем.
Он у нас
чтобы успеть
последний
его до конца.
Ли? Да. Ну ладно, да.
Ну ты проанонсил, откуда? Значит, это Вологодская область?
Да, да, все это Вологодская область. Сейчас мы перемещаемся в Нюксинский район. Это на самый-самый восток практически Вологодской области. Слушаем фрагмент, тоже связанный с репрессиями, с непростой жизнью.
Угу.
Их куда хотели, в колхоз или чего-то, они вроде... Не каждый сразу-то соглашались.
Ваши не захотели?
Не захотели, видимо. Ну, да еще не то, что... И тут-то, видно, зажиточно, наверное, дедушку-то жил. Вот сейчас я расскажу, это еще дом как. Это вот стоит все дедушково. Сюда была вот где тут туалет, тут была зимовка, сюда окна. Это я не помню, это уж мне только по рассказам. А туда, в эту сторону, туда окнам опять был двор. Потом сделали, когда дедушка-то уж уехал, да это стояло все пустое, да при маме школу тут делали. Мама-то была еще не замужем, они все эти разбежались, сыновья эти разбежались. И дедушка уехал, тоже не, и оказался, он жил, говорят, в Архангельске, а мы не знали.
Это его сослали?
Они сами все убежали.
А, то есть они побоялись, что их раскулачат?
Вот сейчас еще больше расскажу. Вот у той избы, у моей, вот к плохому ту дому, на той стороне была зимовка. Но была зимовка, и дедушка работал, тут была у ее, говорят, маслобойка. И эту маслобойку, зимовочку подожгли ночью, кто-то там поджег. Пришла соседка, мама говорит, сказала, к им туда домой пришла, что у вас горит. Все, маслобойка сгорела, и вот после этого то дедушку-то все тут бросили, и сыновья, и он. А мама, бабушка-то, та жила в Верхней Юфтюге. Мы не знали, и мама, видимо, не знала, куда уже мама ушла замуж, да я родилась. Так потом она ей там как-то разыскала и привезла домой бабушку. А дедушка, оказывается, мне вот в эти годы, Изосим Павлович, покойник, часто уж он умер, сказал, я, говорит, у него был не один раз в Архангельске у дедушка. Я говорю, а что ты раньше-то не мог сказать? Я в 58-м году была уже дояркой, видимо, я тогда, а я сдала тогда бригадирство и дояркой в 58-м. Ну, и я маме говорю, мама, сейчас я не бригадиром, так я обряжусь и дома, скот, я все это сделаю и на ферме. Ты поезжай в Архангельск, съезди, пока дядя Ваня был живой еще. И дедушка там оказался, а дедушка-то уже давно нигде нет. А дядя-то Ваня был жив. Вот мама-то ездила, самый младший был он, брат.
Да, такая сложная история, поясни, пока еще у нас есть несколько.
История, в общем-то, достаточно простая, к сожалению, проще и грубее некуда. Бабушка с дедушкой испугались, что их раскулачат, они были зажиточные. Ну, как зажиточные, он владел маслобойкой, нанимал и платил людям, ничего особенного-то, по большому счету. Ты вот тоже кулак получаешься в таком случае. Каждый из нас практически подлежит раскулачиванию.
У кого есть сотрудники, которые
именно,
вам платили.
Именно, именно. Вот. Так что вот человек, имеющий сотрудников, должен был быть раскулачен и сослан. И они испугались и убежали сами. И не сказали детям, где они, чтобы дети их не искали, и детям за них не попало. И вот эта вот история, которую вот она раскручивает. Значит, замечательный или европейский здесь. потрясающий говор, или европейский. Развлечение гласных в безударных слогах. То есть это вот такой классический представитель вологодского говора с мягким цоканьем. Все, что вот мы слышали, это вот типичный такой вологодский материал.
Ты знаешь, вот в смс-ках, что, в общем, мне кажется, нужно пояснить. Говор, тут спрашивают, говор и акцент, в чем разница, говор и диалект. Вот просто прояснить значение слов.
Между говором и диалектом терминологически разницы нет на самом деле. Диалектологи употребляют и тот, и другой термин. Они, в общем, равноправны. У них есть некоторые расхождения, но такое сугубо научное, о нем можно спорить. Но вы можете употреблять совершенно спокойно говор и диалект как синонимы. Что касается акцента, то акцент, как правило, это взгляд снаружи. Если я смотрю на человека, который имеет диалектные особенности, говорю, о, у него акцент. Вот, это такая оценочная характеристика, и сам этимологически это слово «акцент» — это какое-то вот выделение. Вот я чувствую, что человек что-то не так делает, я выделяю этот момент.
Спасибо, Игорь, за интересный разговор, спасибо, что ответил на все вопросы. Мы обязательно продолжим этот цикл. Напоминаю, что те, кто не слушал предыдущие передачи, может на сайте у нас найти их, послушать, ну и все остальные передачи русского языка не менее интересны. Тут еще целый ряд вопросов, которые, я думаю, что мы в следующие разы разберем. С вами был Ивар Максутов, я вернусь к вам через час. История религии и постнаука. Будем обсуждать проблемы образования.